Анин Владимир. Одиночка. Издательство «Автор», 2017. У Лизы было все, о чем только может мечтать женщина. Любящий муж, семеро замечательных сыновей, уютный дом. Пока злые силы не разрушили ее жизнь, угрожая отобрать все, чем она дорожила. Повесть «Одиночка» впервые была опубликована в журнале «Искатель» в 2017 году. Глава первая. Озорное августовское солнце щекотало лучами верхушки яблонь, которые, будто стеснительные девицы, покачиваясь на ветру, прикрывали густой кроной крупные наливающиеся плоды. Ослепительно голубое небо отражалось в безупречно чистых окнах добротного, выкрашенного в яркие лубочные цвета домика с белоснежными наличниками. За углом этого чудного строения, словно перекочевавшего из доброй сказки, на широкой скамье стояли два больших таза. В одном из них грудой скрученных канатов лежало отжатое белье. В другом еще плескалась чуть тронутая белой мыльной мутью вода. Лиза выплеснула воду на землю. Поправив рукой выбившиеся из-под косынки светлые волосы, она взяла таз с бельем и направилась к небольшому сараю, возле которого трепыхались на ветру развешанные на веревках многочисленные штанишки, маечки и рубашечки всевозможных размеров. Сняв сухое белье и повесив на его место только что постиранное, Лиза вернулась к лавке и присела, продолжая держать таз в руках. Раннее утро, а она уже устала. Еще бы! Столько работы! Только все это не беда, когда работа в радость. Лиза сняла косынку, и волосы рассыпались по плечам. Большие серые глаза весело глядели из-под нависших золотых прядей на богатый плодами сад, обильно родящий огород и пестреющий всеми мыслимыми и немыслимыми цветами клумбы. На Лизе был голубой с белым спортивный костюм и кроссовки, ее любимый наряд. Она не любила ни платья, ни сарафаны. В них она чувствовала себя некомфортно и совершенно не понимала, как прочие женщины умудряются вести домашнее хозяйство в такой непрактичной одежде. Посидев немного, Лиза встрепенулась и бодро взбежала на крыльцо. В доме стоял полумрак. Плотные занавески были зашторены, царила тишина. Лиза свалила белье на большой обеденный стол и, поставив таз в угол, одну за другой одернула занавески на всех трех окнах. В комнате сразу стало светло. Лиза открыла одно окно, и вместе со свежим утренним воздухом в дом ворвался птичий щебет, стрекот кузнечиков, шум ветра и еще множество звуков, которые можно услышать только на природе, где-нибудь в деревне, и которые, сливаясь воедино, воспринимаются горожанином как загородная тишина. Лиза достала из шкафа старенькое детское одеяльце и постелила его на стол. Вскоре рядом появился перемотанный изоляционной лентой утюг с треснутым корпусом. Включив утюг в розетку, Лиза вышла на веранду, служившую летней кухней. На плите в большой кастрюле, надуваясь пузырями, булькала созревающая овсяная каша. Лиза немного успокоила кашу, помешав деревянной ложкой с длинной ручкой, и вернулась в комнату. Утюг уже успел нагреться и недовольно фыркнул, выпустив пар. Куча неглаженного белья быстро таяла, а рядом росла стопка от утюженных вещичек. Наконец последние штанишки заняли свое место на вершине стопки. Лиза выдернула шнур из розетки и поставила утюг на подоконник. Стопка вещей скрылась в шкафу, туда же отправилась служившая подстилкой старое верблюжье одеяльце. Лиза бросила взгляд на большие овальные часы, висевшие на стене. Ровно 8. Она подошла к детской комнате и открыла дверь. «Подъем!» В ту же секунду дом, словно ожив, наполнился гомоном, визгом, стуком, скрипом и множеством прочих звуков. Один за другим из комнаты выбежали 6 мальчишек-погодков в трусах и в майках. 10-летний Ваня, самый старший, за ним Андрюша, Володя, Ярик, Игорек и Славик. Последним, 7-м, выбежал Мишка, самый маленький, без трусов. «Куда?» Лиза поймала голопопого мальчишку и унесла обратно в детскую. Через мгновение она уже вышла, на весу натягивая на Мишку трусы. Прикрыв озорнику срам, Лиза поставила его на пол и легонько шлепнула. Мишка хохоча убежал. На лужайке перед домом выстроились рядком 7 мальчишек по возрасту и по ранжиру. Они двигались почти синхронно, плавно выполняя упражнения, отчего казалось, будто они разучивают какой-то танец. Шаг вперед, блок левой рукой. Шаг вперед, удар. Шаг назад. Лиза, сняв кроссовки и перехватив волосы резинкой, стояла в боевой стойке, как заправский сенсей. Она была серьезна и сосредоточена, придирчиво наблюдая за движениями питомцев, которые усердно выполняли команды своего тренера-мамы. И раз! Лиза нанесла по воздуху удар ногой с разворотом. Мальчишки повторили удар. У старших получилось очень даже неплохо. Только Игорюк и Славик выполнили его довольно коряво. А Мишка, закрутившись, вообще шлепнулся на землю. Ребята дружно захохотали. «Ваня, ко мне!» – скомандовала Лиза. «Остальные встаем по парам. 5 минут – спарринг!» Мальчишки беспрекословно исполняли приказ. И, встав попарно, принялись лупцевать друг друга. Причем трехлетний Мишка почти не уступал 5-летнему Славику. Лиза спарринговала с Ваней, который для своих 10 лет демонстрировал очень неплохую технику. Наконец, утренняя тренировка закончилась. Мальчишки гурьбой бросились к стоящей у дома бочке, посрывали с себя майки и, схватив ковшики, принялись обливаться водой. Лиза, присев на скамейку, обтирала ноги мокрым полотенцем и с улыбкой наблюдала за детьми. «Мам, а ты знаешь, как Ванька метко кидать научился?» – сказал Андрюша, первым отойдя от бочки. «Знаю», – ответила Лиза. «Нет, ты не знаешь. Он еще метче может. И дальше. Вань, покажи!» «Да ну!» – отмахнулся Ваня. «Покажи, Вань!» – попросил Володя. «Покажи, покажи!» – подхватили остальные братья. Ваня поднял с земли камушек и, несколько раз подбросив его на ладони, показал пальцем на высокую яблоню. До нее было 30 метров, не меньше. На самой верхушке дерева зеленело крупное яблоко. Лиза положила полотенце на скамейку и подошла к детям, с интересом наблюдая за старшим сыном. Раздался свист разрезаемого воздуха, и Ваня застыл с вытянутой рукой, сощурившись и выгнувшись вперед всем телом. Мальчишки затаили дыхание. И только когда яблоко, подпрыгнув, сорвалось и полетело на землю, оглушили Лизу радостным воплем. Мишка, визжа от восторга, побежал к яблоне. Славик и Игорюк устремились за ним. Старшие дети снисходительно наблюдали за младшими. «Ну ты прямо Вильгельм Тель!» Лиза потрепала Ваню по голове и зашла в дом. «А кто это?» – спросил Володя. «Ты что?» – воскликнул Ярик. «Это же легендарный герой Швейцарии, знаменитый искусный лучник!» «А ты откуда знаешь? Ты что, в Швейцарии был?» «Он все знает», — сказал Ваня, похлопав Ярика по спине. «Он же у нас Ярослав, мудрый. А тебе стыдно не знать. Книжки надо читать». «А че это мне стыдно?» — фыркнул Володя. «Подумаешь, умники, выдумали какого-то теля-метеля». «Нет, не выдумали», — вскричал Ярик. «Отвянь, Клоп», — отмахнулся Володя. «Сам отвянь». «Мальчики, завтракать», — донесся из дома голос Лизы. Уже через минуту все 7 мальчишек сидели за столом и наворачивали ароматную кашу, запивая густым деревенским молоком. Ярик все время из-под лобья поглядывал на Володю и, наконец, не выдержал. «Мам, скажи этому!» – он кивнул на брата. «Что Вильгельм Тель вправду был!» «Не этому, а Володе!» – поправила Лиза. «Он же твой брат!» «Наверное, был. Во всяком случае, в книжках так пишут». «Вот!» – торжествующе воскликнул Володя. «А в книжках все выдумки!» «В книжках все правда!» – возмутился Ярик. «Ага, скажи еще, что про Бабу-Ягу правда и про людоеда!» «Мам, скажи ему!» «Кончайте спорить!» – ответила Лиза. «Неважно, был такой человек или его выдумали, но всех метких людей сравнивают с Вильгельмом Телем». «Мам, а чего папа так рано уехал?» – облизав ложку, спросил Андрюша. «У него сегодня важное мероприятие в городе». Муж Лизы, Андрей, работал главным агрономом крупного сельскохозяйственного комбината, и ему частенько приходилось мотаться в город по разным надобностям. Но в этот день случай был особый. В районной администрации премировали лучших тружеников села. «А перед этим ему надо в поле заехать», – сказала Лиза. «Вечно ему в это поле надо», – проворчал Володя. «Это же его работа!» – возразила Лиза. «Он столько трудится, эксперименты проводит!»